пил это все не в удовольствие, а вот именно для того, чтобы опьянить. То есть ты давился.
И сейчас бабушка твоя прямо сейчас не пришлет тебе 200 рублей, и ты не купишь у нас вот эти вот 40 жвачек.
Тут дети пришли с деньгами и скупают просто все.
И я пытаюсь найти в карманах рубль, и знаешь, у меня в руках в жменьках вот так вот червонцы, 25 рублей.
Что будет, если положить Чебурашку на асфальт и обвести мелом?
И там настолько мудацкая мультипликация, и поэтому никто не знает про эти мультфильмы.
Да мы вас сейчас здесь порвем! Мы вас сейчас здесь все, вы здесь останетесь, мы вас тут закопаем, похороним.
И я думаю, нифига себе, Михалков снимает фильм, я про это знаю, а никто больше про это не знает.
Он ошибается в одном, он голос путает с умом.
Историс. Дисклеймер. Ой, ребята, всем привет. Записывая предновогодние подкасты, с учетом предстоящих каникул, у нас получилось очень много историй, связанных с детьми, с нами детьми, то есть когда мы были детьми, с нашими детьми. Это обычно бывает в подкастах. Я их часто вырезал, кстати, чтобы не сильно уходить в личную жизнь. Но в итоге они скопились в какой-то отдельный час историй. И мы решили вот в эти праздники объединить их в одну серию и выпустить ее в эфир просто как очередной выпуск подкаста. Поэтому сегодня только про детей, только про детство. Детство в прошлом, детство в настоящем, детство в некотором будущем. Если кого-то эти темы не интересуют, то пока до следующего выпуска. А если кому интересно, то вперед, кнопка play, ну а вы уже слушаете, запасайтесь попкорном, погнали!
Риорита, вертится Фокстерос. На площадке танцевали 41-й.
Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым.
Историс.
Дамы и господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил день.
Дисклеймер 2. Как вы узнаете, в конце программы Игорь созрел до попрошайничества. Я-то давно созрел.
Новая партия старушек?
Это сироты.
И чтобы не оставлять этот важный для нас блок в конце, многие же не дослушивают программу до конца. Ай-яй-яй. Я переношу это в начало. Да, мы хотим попросить вас, как это модно сейчас говорить, нас продонатить.
Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима.
Это сироты.
Во-первых, мы хотим посмотреть, как это работает. Во-вторых, у нас есть идеи на некий новый проект. Ну, мы его, конечно же, и так сделаем, но с финансированием нам будет это легче. В общем, нафиг всю эту лирику. Если вам кажется, что мы что-то заработали, следите за номером карты. Если нет, продолжайте слушать нас дальше. Мы работать не перестанем.
Я карта, Билли. Нам нужна карта.
42-76-38-00-37-02-45-80.
Нет! Нет! Не дам!
Номер карты мы продублируем во всех описаниях нашего подкаста на всех источниках, которые вы слушаете. Спасибо.
Деньги, деньги, дребби, деньги, позабыв покой и лень.
Делай деньги.
Делай деньги.
А остальное все дребби, деньги.
Порезвил. Замечательно. Какая прелесть.
Где черный пес?
Успокойтесь. Здесь нет никаких собак.
Историс. Хотел тебе рассказать об уроках литературы, о пользе уроков литературы в четвертом классе. Сижу я как-то дома, работаю. Сын в соседней комнате делает уроки. И вдруг я слышу, знаешь, из комнаты... плевки. Я, значит, все выключил, прислушался. Точно, плюется кто-то. Захожу в комнату. Значит, стоит малый. Плюет в потолок вверх, над собой. И быстро нагибается. Я говорю, что происходит?
Я сейчас читал рассказ Андерсена. Самое невероятное. Ну и там, значит, в первом абзаце написано, что самое невероятное, вот все пацаны считают, что нельзя плюнуть себе на спину. А можно же плюнуть себе на спину? Вот смотри, вот я плюю вверх, быстро нагибаюсь, и слюна падает мне на спину. Получается, можно плюнуть на спину. Я говорю, какие хорошие и полезные у нас уроки литературы в школе. И мне кажется, еще никогда в жизни прочитанный рассказ не заинтересовывал до такой вот степени.
Я тебе сейчас еще одну историю расскажу. У нас в эфире, и, по-моему, в этом подкасте я тебе рассказывал тему, как вы воровали деньги у родителей, там, у взрослых и так далее. И парень рассказал историю, а его младший брат взял у родителей деньги, и они на первом этаже жили, и он закопал их огромную какую-то сумму прямо под окнами первого этажа в земле, в клумбу. И быстро старшики, которые были рядом, увидели, что он закапывает, откопали, и потом неделю весь двор гудел и гулял. И история заканчивается тем, что для родителей это стало очень поучительной темой, что нельзя маленькому ребенку читать на ночь Буратино.
Ну.
Или там было нужно осторожно читать маленькому ребенку Буратино.
К тебе в копилку это не про факт воровства, а что из этого выросло. Во дворе в 80-х фарцевали жвачками. Самый ходовой товар – Дональд, Турбо. Даже Дональд еще, по-моему, только был, никакого Турбо не было. И, ну, ты продаешь, там какая-то реализация, и вдруг появляется такой, значит, клиент, который приходит к тебе и сажу, говорит, мне там 15 жвачек. Нифига себе, ты что это, откуда? Ну, ты не задаешься этим вопросом. Ладно, он у тебя купил. На следующий день он покупает еще 15, потом еще 15. И через какое-то время, то есть вся школа, все дворы знают, что есть какой-то чувак, у которого какая-то куча денег, и он вот покупает жвачки. Про это узнают, значит, все там наши конкуренты, то есть все, кто фарцует, и все, значит, начинают приходить в наш двор и узнавать, а где этот вот чувак, который тут... Жвачки, нам надо 100 штук продать, быстренько найдите его. И дальше этого парня находят, ну, все его знают, спрятаться невозможно в маленьком городке. И в какой-то момент его начинают пытать, типа, откуда у тебя деньги? Давай, где ты берешь? И он начинает говорить, да мне бабушка присылает, мне бабушка присылает, мне бабушка. И мы скалькулировали, когда там какую-то уже сумму, думаем, черт, ну, я не знаю, бабушка там либо золото где-то копает, либо она Ротшильд какой-нибудь, либо Трамп. И закончились эти истории тем, что вот когда, ну, есть же нормальные продавцы там, как я был в школе такой, знаешь, отличник и продавец. А есть вообще, знаешь, там вот цыгане, уже упомянутые нами сегодня 100 раз, которые там вообще там беспредельщики, ну, у которых мы... Первые закупали эти жвачки, и вот когда уже слух дошел до этих людей таких, они просто, знаешь, приехали во двор и говорят, так, бля, где тут это чмо, бля, ну-ка, бля. Да, его нет, он вон там живет. Где живет, бля? Вон там. Они поднимаются в квартиру, знаешь, звонят ему в звонок, а я был, потому что я шел показывать, где он живет, и, значит, он открывает дверь, выходит, он говорит, давай, выйди сюда, бля. Он выходит, и говорит, значит, так, смотри, если сейчас бабушка твоя прямо сейчас не пришлет тебе 200 рублей, и ты не купишь у нас вот эти вот 40 жвачек, все, ты из дому даже никогда не выходи. Вот. И куда я не помню, как закончилась эта история, потому что я от смеха выпал, уже из подъезда выбежал. Бабушка тут же прислала эти деньги, а в итоге оказалось, у него родители работали где-то за границей, я не помню, какая страна была. Привезли кучу валюты и еще там что-то копили, и дома хранили, и вот он нашел эту копилку и вытащил оттуда, мне кажется, все. А там за столько лет было накоплений, и вот я, потом мы разъехались, я не помню, как закончилась та история, но я думаю, там такой удар был для родителей, когда они это обнаружили, все ушло в жвачку.
Эх вы, серость! Это же бубль-гум!
Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще! Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится!
Историс.
Я рассказывал, как в нашем военном городке мой не одноклассник, он сосед был по дому, украл у родителей большую сумму денег, которую они копили на то ли дачу, то ли квартиру, и раздал ее всему двору. Нет?
Нет. Ну ты ее всю и рассказал сейчас.
Нет, просто там есть нюансы.
Давай.
Да, вот так это и произошло. У нас были такие подвалы. Я думаю, что вот кто нас слушает в регионах, москвичей, наверное, это, ну, и больших городов не касается, но вот у нас в военном городке все дома четырехэтажная. Кроме офицерского, где жил командир части, он трехэтажный. И были подвалы, где все хранили там велосипеды, резину, ну, какие-то там вещи, да. И в этих подвалах были такие свободные ниши, из которых мы делали себе штаб.
Конечно.
Да? Мы туда приносили старые диваны, телевизоры, магнитофоны и собирались. Вот в каждом доме оборудованная комната. Потом, когда мы начинали уже подростками выпивать, мы, соответственно, выпивали, встречались там с девчонками. И как-то, я сейчас не понимаю, как это работало, но взрослые не ругали. Ну, дети собираются, а где собираться еще? Вот собирались в подвал. Мы клеили обои, приносили туда мебель, да, знаешь, это все было очень благоустроено. Телевизор ставили старый, да, только там не было...
Розетки.
Не было возможности антенну туда провести. Нет, там и делали разводку от выключателя. Нет, там все было культурно, да, кто понимал, некоторым родители помогали. Ну, то есть это было место, где вот собиралась молодежь. И там тусовались. Особенно зимой это было актуально, когда была плохая погода. Так вот, в одном из таких подвалов в какой-то момент появился человек, мы его все знали, он во дворе у нас жил, и он туда принес огромное количество денег, ну просто пачки денег. И он раздавал всем, просто раздавал. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. И весь двор разобрал эти деньги, а так как это военный городок, маленькая часть, и, естественно, тогда был только один магазин, это сейчас в современных военных частях, там частные магазины. А раньше был один магазин, военторг. То есть у тебя есть там молочный магазин, есть, ну, какие-то классические продукты, в том плане, что, ну, молоко почему-то и мясо отдельно продавалось, это было в подвале, потом вот магазин, где хлеб, алкоголь, конфеты и так далее. И потом еще у нас был третий этаж, там военторг находился, одежда, какие-то бытовые вещи, плюс там звезды, штаны, ну, форма и так далее и тому подобное. Неважно. И мы,
патроны.
И, естественно, все, кто получил эти деньги, отправились в этот магазин за мороженым, за шоколадками, и у нас очередь выстроилась. А так как городок маленький, все друг друга знают, и, естественно, продавщица этого магазина сразу забила тревогу и позвонила всем нашим родителям и сказала: тут дети пришли с деньгами и скупают просто все. Выяснилось, кто нам деньги дал. Родители тут же все устроили там консилиум, собрали все деньги, которые мы не успели потратить. Я не знаю, что было с этим парнем, который раздавал нам деньги. Но большую часть все-таки этой суммы, она была действительно большой, мы вернули. Но вот такой эпизод воровства денег у родителей вот был в моей жизни. Но не я воровал, а воровал вот мой товарищ. Я, когда мы эту тему поднимали, задумался, а почему я не воровал деньги у родителей? А их просто не было. Вот, наверное, поэтому. То есть мама и папа так мало зарабатывали, что, ну, папа учитель в школе, мама заведующая там магазина, или тогда она там завскладом была. Ну, и вот таких денег свободных или больших не было. Ну, какие-то копейки мне выдавали там на мороженое. Но вот так, чтобы я там залез к папе или к маме в карман, достал какую-то сумму и был незамечен, то есть такого, в принципе, представить себе было сложно.
А у нас же, ну, поскольку мы фарцевали жвачками, этих денег было как грязи. И где мы их тратили? Мы, ну, в лунопарк. То есть приезжал Луна-парк в город, это главное тусовочное место, и ты в него приезжаешь, а я жил под Кишиневом, то есть мне еще до Кишинева нужно было приехать. И когда ты доезжал до Кишинева, ты считал, что, ну, ты как на Марс улетел, что все, тебя здесь никто не знает и тебя никто не найдет. И это было, конечно, очень глупо, потому что все ехали в этот Луна-парк, и в любой момент времени, когда ты в нем находился, это большая такая площадь, и если ты визуально никого не видишь, все равно это не значит, что здесь никого нет. А там было, и было всегда полдвора. И вот мы как-то стоим с другом у кассы, и ему нужен рубль. Или не у кассы, где-то сбоку. И я пытаюсь найти в карманах рубль, и знаешь, у меня в руках, в двух руках, в жменьках вот так вот, червонцы, 25 рублей, пятерки. Знаешь, я держу такие две охапки, как будто, знаешь, из мусорки вот бумагу хочу выбросить. И говорю ему: да нет у меня рубля, нету! И в это время сбоку, знаешь, так: Андрей... Я так поворачиваюсь, стоит, знаешь, семья каких-то сослуживцев там моих родителей, и я стою, так, знаешь, у меня в каждой руке, наверное, по две зарплаты этих людей. И я так: здрасте, быстро запихиваю в карманы, и мы исчезаем. И это был первый раз, когда меня спалили. То есть люди, конечно же, сразу сообщили моей маме, что видели меня, там денег, и меня сразу стали пытать. Что? Как ты? Я говорю, мама, что, кому ты веришь? Сколько у меня было денег? Полные руки? Откуда? Да ты что это, Юра? Это пьяные какие-то люди или сумасшедшие твои друзья, я не знаю. Иди разберись с ним. Давай, можешь обыскать мою комнату, у меня ничего нет. Ну, то есть примерно такие у меня были железобетонные аргументы. А, обыщите мою комнату, а если нет, ну и все. Не было у этого.
Но у тебя была возможность поехать в лунопарк и потратить там деньги. У нас закрытая часть была в глухом лесу, и пропускная система, и кроме качелей, какого-то полуразрушенного деревянного домика и шин, которые были вкопаны в землю, и из них был сделан то ли дракон, то ли там полоса препятствий и клумбы, у нас больше никаких развлечений не было. И потратить, даже если у тебя деньги были, ты мог их только вот в военторге и купить что-то. И то ты не мог купить, когда там уже был подростком в старших классах, например, алкоголь. Во-первых, тебя бы никто не продал, хотя тогда существовала система записок. Знаешь, папа тебя отправлял. Мой-то просто не пил, я не знаком был с этой темой, а моих друзей отправлял папа там за пивом, писал записку там, продайте, пожалуйста, моему сыну, подписывал фамилию, ставил, собственно, подпись, и все, ну, продавали, и это было совершенно нормально. И поэтому, когда мы были подростками, и у нас какие-то деньги появлялись, мы покупали самогон у участников, ну, в этих домах, там были несколько квартир, их все знали, и вот ты берешь там 10 рублей, по-моему, бутылка 0,5 тогда стоила на четверых, и вперед в лес. И бутылку колокольчика полуторалитровую.
А Буратино?
Ну, у нас почему-то был колокольчик. Причем ты пил это все не в удовольствие, а вот именно для того, чтобы опьянить. То есть ты давился самогоном, противным самогоном, вот. Запивал это быстро, чтобы вот не почувствовать эту горечь и этот вкус, который тебе не нравился. И ждал вот эффекта, когда начнет кружиться голова, и ты опьянеешь, чтобы ты казался взрослее и таким дерзким перед девчонками.
А у меня, знаешь, куда, кстати, все эти деньги исчезли? Мой компаньон, он взял деньги и поехал за товаром. Должен там на следующий день был купить или еще когда-то. А на следующий день выяснилось, что они вообще уехали, эмигрировали куда-то. Вся семья. И друг просто с собой захватил весь наш капитал, весь. То есть это, знаешь, в детстве первый мой такой был кидок в жизни, когда просто столько бабок, так просто. И, конечно, даже вообще представить такого не мог. Все, раз, и просто семьи нет. И не знаю, куда это, на север или еще куда-то. Все. Все деньги ушли.
У тебя с детства с бизнесом не складывалось.
Да-да-да.
Нет, то есть складывалось, но довести это до какого-то благоприятного финала не получалось.
Чистейший Остап Бендер, да-да-да.
Долго мы еще будем вилять, как мой капитанская лодка. Мне до смерти надоел капитан. Хватит ему командовать! Я хочу жить в его каюте.
Историс.
Смотри, история сложная для понимания. Может быть, ты заедешь в нее, может быть и нет. Я однажды дистанционно, дети у меня делают уроки и начинают мне звонить, там у них вопрос по задаче. А в начальной школе, вот когда ты выучил круглый счет, там сотни, десятки, понимаешь все эти закономерности, тебя потихоньку переводят в нестандартные циклы и величины. То есть тебя начинают знакомить со временем, где круглое — это не 100, а 60. Да, с неделями, где по 7 цикл. Год бывает високосный, бывает такой. Начинаются задачи вот не на равные промежутки времени. И знаешь, мне звонят дети, и у них задача на странице. А страница — это же тоже такая интересная штука, да? Вот смотри, например, если у тебя в книжке вырваны страницы, и крайняя страница шестая — вот слева, которая есть. Дальше листы вырваны. И может ли быть следующая страница 54-я?
А? Сейчас ты меня в тупик поставил. Объясняй.
Не может. Потому что четные страницы, они слева всегда, а нечетные всегда справа. А если ты вырываешь листы, то, ну, ты вырываешь четную и нечетную страницу. Поэтому если у тебя существует слева четная страница, шестая, то следующая страница в любом случае будет нечетная. Поэтому у тебя не может быть следующая страница 54, 56, 102. Она обязательно должна быть нечетная. И дальше вот я пытаюсь объяснить эти закономерности, а задача еще такая. Знаешь, у тебя есть страница 6, следующая страница 117. Сколько вырвано листов? Старшая дочь, ладно, еще допирает, что нужно взять разницу и разделить на 2, потому что лист — это 2 страницы. А малый как бы до этого допереть не может. Но дальше они попадают в тупик, что когда ты делишь это число страниц на 2, у тебя получается неровное значение. То есть вырвано 81 страница, разделить на 2, получается 40 с половиной листов. А половина это куда? 40 или 41? Вот. Ну и я понимаю, что дети вообще не владеют страницами. Я как бы на них немножко покричал, говорю, возьмите книгу. Они взяли книгу, все равно не поняли. Ну, я приехал и все им про эти страницы рассказал. Что справа всегда нечетная, что если вырвана 47-я страница, то значит абсолютно точно какая вырвана тоже. И они думали, 48-я или 46-я, в итоге я им объяснил. А потом я... Ну так, все, подумал, и они мне сами про это сказали. Они же всю жизнь практически читают с айпада.
Ну да, сейчас
с электрон.
Это так.
И какие там листы, да, и страницы. Там все, то есть сама вот это вот пролистнуть, да, там это пространичить. То есть ты пальцем смахиваешь, и у тебя страница, 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 и ты перелистываешь страницу. И поэтому у них, конечно, отсутствовало полностью вот это представление о страницах. И вот внезапно выскочил такой пробел, и вот... Научил я детей в итоге это делать, хотя не знаю, зачем им. Все равно они и дальше будут читать только с айпада.
При том, что в айпаде, ну и вообще там в телефоне, все зависит еще от размера шрифта, да, у тебя может у одной книги быть 100 страниц, а может быть там 300, если ты поставил какой-нибудь крупный шрифт.
Да.
По поводу примеров и математики, моя 6-летняя дочь достала тут деньги из копилки. А она фанатка всех этих современных блогеров. А4, Витя, А4, или как его там зовут, ну, неважно. В общем, тиктокеры, лайкеры, ютуберы, все, кто там выкладывает для подростков какие-то видео, они очень такие безобидные, ну, на первый взгляд. Ну, то есть они не матерятся, там, не поднимают какие-то острые темы, но, тем не менее, они там все очень богатые и рассказывают про свою жизнь. И дочь достала деньги из копилки, я не знаю, за сколько у нее там за год или за 2 года скопилось, 13 тысяч, там бабушки дарят, родители дарят, гости, когда приходят на день рождения, дарят. И она говорит, пап, вот смотри, значит, у меня такая сумма, сколько мне не хватает до ламбы?
До чего?
Я говорю, до чего? Ну вот тут у там этого блогера, у него ламба, ламборджини. Ну и там какая-то песня про ламбу, еще что-то, которую она напевает. Она говорит, я хочу себе ламбу. Вот у меня есть столько-то денег, сколько до ламбы не хватает? Я говорю, много, доченька, много не хватает. Ну а вот вы с мамой, вот ты же работаешь, мама работает, вы можете ламбу купить себе? И ты знаешь, ну, они еще как-то очень свободно мыслят сейчас, да, и у них нет каких-то шор и стереотипов, да, но как объяснить 6-летнему ребенку, что ламба стоит вот столько-то миллионов, и сколько это в миллионах, и сколько вот нужно твоих денег из копилки, чтобы купить себе ламбу, ну, так, чтобы это было доходчиво, там, не знаю, в килограммах, в размерах, там, да, в площади этих денег. Я вот так еще и не придумал, поэтому она очень легко относится. Пап, а вот гелик, смотри, гелик едет, новый гелик едет. Тоже там в каком-то клипе был. Но гелик-то вы можете, если ламбу не можете купить, то вот такой гелик вы можете купить себе? Такая математика детская.
Ну вот, ты под елку уже купил подарки? Вот тебе два варианта, ламба и гелик.
Да.
Эй, ну посмотри, 2 мульта на мне часы, 3 на 6, 7 под жопой, мне чуть больше 20. Эй, как дела, как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, прям вот так.
Как только мы выкопаем клад, нас всех перережут.
Историс.
Слушай, ну мы валимся, я так понимаю, в детство и в детские истории, в свое и наших детей. Ну, придется, видимо, выделять это в такой прям отдельный какой-то новогодний подкаст. Я тут на днях смотрю документальный фильм. Рома Супер снял фильм про Эдуарда Успенского. Фильм называется «Это Эдик». И там такая довольно странная документальная история об Эдуарде Успенском, о писателе «Моего детства точно, твоего детства не знаю». И я, значит, как-то сижу, смотрю и думаю, что, детский писатель... И включал несколько раз это видео, останавливал, в итоге забыл, что в самом начале ты нажимаешь кнопку там 18+, этот фильм. И все, досматриваю, рядом малый мой сидит, делает уроки, слышит периодически, знакомые слова, там Кот Матроскин, там Крокодил Гена, Чебурашка, отрывки из мультфильмов, ему там все весело. И тут на какой-то там 40-й минуте этого фильма, мы доходим до одного из гостей, который рассказывает историю. Успенский, что, ребята, 70-е годы, Успенский, он был мега популярен, мега, понимаете? Вот анекдоты, Чебурашка с крокодилом Геной подходит там к какому-то человеку и говорят, любое желание, которое ты хочешь, мы там можем исполнить. И мужик говорит, я хочу, чтобы у меня хуй был до земли. Я роняю айпад, у меня из рук малый, боится ржать, сидит испуганный, еще больше меня. Я начинаю искать эту кнопку, выключить звук где-то там лихорадочно. И думаю, опа, попал в детскую передачу. Дальше уже начинаю досматривать фильм в тишине. Это, такая, в принципе, довольно грустная история. Я рекомендую, конечно же, ее посмотреть. Очень спорная фигура и очень спорный фильм. Но посмотреть его стоит. И, конечно, у меня по отношению к Успенскому всегда был вопрос, он почему стал знаменитым? Потому что он был автором книг или потому что у него были такие клевые мультфильмы по его книгам? Ты же вряд ли читал Успенского книжки.
Не читал, да.
Да, а если почитать «Дядю Федора», например, то это вообще не похоже на то, что мы увидели позже в мультфильме. И он же всю жизнь дрался за авторские права, и он кинул очень многих мультипликаторов, которые эти все мультфильмы «Кота Матроскина», «Крокодила Гену», «Пластилиновую ворону», то есть все наше детство сделали. И это я, конечно, ему никак не могу простить. И еще же, что выяснилось, что люди не знают, что существует два мультфильма про Простоквашино. То есть до того, как появились наши классическая трилогия с Матроскиным, Табаковым, с Шариком знаменитым, была попытка еще одна экранизации этих же трех серий в 76-м году. Если сейчас забить в Google, это так все и называлось, по-моему, «Дядя Федор, Пес и Кот», эти мультфильмы. И там настолько мудацкая мультипликация, и поэтому никто не знает про эти мультфильмы. Потому что, они очень плохо нарисованы. И если ты загуглишь после подкаста, ты увидишь, что насколько там такой трэш. И понятно, что когда тебе попались талантливые мультипликаторы, это все заиграло и стали звездами эти персонажи. А если у тебя до этого были плохие мультипликаторы, то никуда бы ты не вылез со своими произведениями. А к самому фильму, да, там полно претензий, потому что там и режиссер странный, и он там прям прокалывается в тексте, что Успенский прожил 85 лет, а он прожил 80 лет. Или он задает вопрос, говорит, Кот Матроскин же не простой такой чувак, я пересмотрел мультфильм перед записью. Сука, ты про писателя делаешь передачу, ты мультфильм пересмотрел, чтобы понять, какой это был персонаж? Чувак, ты о чем? И там есть такая кукла, интересное драматургическое решение, якобы это Успенский, который там смешно фак показывает Михалкову, и она курит, а Успенский никогда не курил. И из этих мелочей, конечно же, у меня складывается какое-то странное отношение к этому мультфильму.
У меня была история школьная на уроке литературы. Я не помню подробностей, помню только финал. Нам нужно было то ли прочитать «Чебурашку и Гену», то ли посмотреть мультфильм и придумать загадку по прочитанному или увиденному. И я пропустил то ли из-за болезни, то ли просто не подготовился. И меня учитель литературы Валентина Михайловна, как сейчас помню, вызывает к доске. И она говорит, а теперь Игорь сейчас загадает вам загадку по материалу, который прочитал или увидел. А я не подготовился, я выхожу, и мой одноклассник с первой парты мне подсказывает, шепчет, что будет, если положить Чебурашку на асфальт и обвести мелом? И я дублирую все это, то, что он сказал, не задумываясь вообще над текстом. Я говорю, моя задача такая, что будет, если положить Чебурашку на асфальт и обвести мелом? Гробовая тишина в классе, учительница просто краснеет. Я сейчас уже, спустя много лет, когда вспоминаю эту историю и анализирую, То есть до нее шутка дошла через секунду. То есть до моих одноклассников, ну, до многих, она даже не дошла. Они даже не представили и не сопоставили. Мне поставили двойку тогда и выгнали с урока. И потом, так как папа мой учителем работал в этой же школе и был моим классным руководителем, или тогда он еще не был, но интеллигентнейшая учительница литературы и русского языка через 2 секунды поняла эту шутку.
Ну, тут, понимаешь, тут зависит от того, как ты начинаешь обрисовывать Чебурашку. Если ты с ушей начинаешь обрисовывать, то ты представляешь сразу эту историю. А если ты пытаешься там ноги вырисовать, знаешь, с другой стороны, то вот тут, знаешь, спорно. Может не получиться воображение. Ну, да, прикольно. Странно, что я не знал этого анекдота, знаешь, как и того, как вот, который в передаче рассказывали.
А чем в передаче анекдот закончился?
Ну, там мужик, да, говорит, хочу, чтобы у меня хуй был до земли, и Чебурашка говорит, Гена, откуси ему ноги.
Да, я слышал, да, этот анекдот.
То есть вот такая вот история. Слушай, а я же с Успенским знаком был. Они делали программу у нас на Радио России, в нашу гавань заходили корабли, она была в телеверсии и была в радиоверсии на Радио России. И это был такой вот квартирник. На самом деле. То есть вот была моя студия, а соседняя дверь была его студия. Ну, мы там здоровались, как бы, иногда менялись какими-то репликами, но я пиетета к нему не испытывал, потому что я был за мультипликаторов в этом конфликте. Ну, а поскольку человек все равно уважаемый, то есть мы парой фраз перекидывались. И к нему всегда приходили гости, поскольку программа была посвящена дворовым песням, жаргонным песням, блатным песням. Вот там всегда были музыканты, гитары, какие-то инструменты. Собирались люди, наливали себе водочки. То есть вот стиль любого подкаста и сотни шоу сейчас в Ютубе. И они там пели, бухали и просто выдавали все это в эфир. Ну, там с определенной, конечно, цензурой. И это была еще не самая страшная программа. Знаешь, у нас там были такие трэш, у нас была «Калина Красная» — это программа по письмам из зоны. То есть писали заключенные нашей ведущей, которая сначала была гостьей этой программы, потом стала ведущей. Она тоже с криминальным прошлым, тоже сидела. И я так понимаю, что вот она в тюрьмах в те годы была просто главной богиней, главной. Я уверен, там собирали отряды, включали им эту передачу, мы это точно знали. И отряды, значит, слушали вот, и писали письма в уголках. То есть это прям вот такая единственная в жизни коллаборация зоны и государственной радиостанции, которую я знаю. Вот. Ну и в эфире это где-то вот примерно так и стояло. Значит, «Калина Красная», программа «Саундтрек» о фильме «Матрица» с группами «Рамштайн» и «Nine Inch Nails». После них программа про БАДы для бабушек. И потом Эдуард Успенский с какими-то дворовыми песнями. И между ними еще где-то Дмитрий Добрынин с историями про группу «Ария», «Мановар» и «Байкеров». Вот такой вот винегрет, вот, ну, к Успенскому возвращаясь. То есть вот я однажды летал на чемпионат Европы по футболу в 2004 году и познакомился там с такой довольно олигархической компанией, хорошей очень, таких вот пожилых ветеранов. Там один из них, Семен, например, заправлял в Домодедово все самолеты. То есть мы когда взлетали, знаешь, он говорит,
если мои сейчас не привезут горючее, мы и не полетим никуда. Могу сейчас позвонить, если кто-то опоздал, и ни одна машина не выйдет, и не взлетим никуда. Веришь? Смотри, веришь?
А уже пьяненькие, знаешь, смотри, давай, хочешь, наберу сейчас. Я говорю, не-не-не, не надо, не надо. Я боялся, что, знаешь, не долечу до Португалии. А второй там Женя был, он был какой-то правой рукой Абрамовича и рулил его какими-то активами на Чукотке. Еще там добычей там чего-то занимался. Ну, то есть там действительно была реальная правая рука. И он рассказывал, он с абсолютно русской фамилией, и помню, как-то рассказывал историю, полетели, говорит, мы однажды в Аргентину и бухаем с Пиночетом. А Пиночет уже пьяненький. И он такой, значит, обнял нас, говорит, ребята, меня, говорит, обнял, Женька, из всех русских люблю двоих, тебя и Бурбулиса русского. Вот. И, ну, в общем, вот такие вот ребята. И мы слетали на этот чемпионат Европы. После этого стали играть в футбол. Они там что-то организовывали много лет. Меня уволили с нашего. Я стал работать на Радио России. И через какое-то время там мы играем в футбол. Они меня спрашивают, как дела. Я говорю, ну вот, работаю на Радио России. Там, на Радио России? Серьезно? А Успенского знаешь? Я говорю, да, конечно, знаю Успенского. Да ты чё, это же наш друг, мы у него там бухаем, программа, в нашу гавань заходили корабли, песни там поем. Чё, правда? Ну, и тут мой авторитет вот примерно вырос, наверное, в 3 раза.
То есть наше радио для них вообще ничего не, никак не звучало. Просто им нравилось, что с ними чувак с радио, и они мне давали интервью после каждой игры, какие-то комментарии. Вот. Но они вообще не понимали, что это, где это выходит. А тут, о, Радио России! Да Успенского, знаешь. То есть у меня в жизни никогда не было, знаешь, более крутого профита от, от того, что я работаю на Радио России. Вот, и я подумал, ах, спасибо вам, Эдуард Успенский.
Нет покупки, у нас ипотеки, и кредитов не взять ни почем. Я и в этом техническом веке ружье чищу своим кирпичом. Я уехал к себе простоквашино, что мне ваше уе, что уе. Мне не нужно чужого и вашего, у меня здесь вообще все свое. Да.
Все время лето, мы не знали кутюрьмы на вагоне этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы. Лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы.
Берг, Джонни, черный пес, вы не оставите в беде старого Пью.
Историс.
Я хотел тебе рассказать историю про сына своего. Он тут у меня занялся бизнесом. Я, ну, как-то сначала не понимал, что вообще происходит. Он постоянно там в Москву приезжает из железнодорожного. Ну, чтобы вы понимали, это там 45-50 минут на электричке ехать для тех, кто живет где-то и расстояние не сильно считывает. И там у него какие-то дела. Я говорю, что это за дела? Он там, ну, встречи, еще что-то. Какие у тебя встречи? Тебе 15 лет. Какие у тебя встречи могут быть? Ну, думаю, с друзьями там катаются в кинотеатр, там, в торговый центр пошляться. А он тут у меня заделался барыгой и продает кроссовки. И не только кроссовки.
Форца?
Оказывается, есть такая... Да, есть такая тема. Я изучил все это. Ну, он мне рассказал.
Ты тоже теперь барыга?
Не, многие компании... Там Nike, ну, многие бренды, сейчас неважно какие, выпускают ограниченную серию там кроссовок, толстовок, футболок, и причем их может быть 100, 4 тысячи, неважно. И устраивают там розыгрыши. Кто-то электронные розыгрыши устраивает, кто-то называет дату и выстраивается очередь в магазин, как за айфонами. Это давно уже. Я просто как-то даже не задумывался и не был погружен в эту историю.
Ну, подожди, это вот типа Nike и Dior? То есть это вот лимитированно. Я только знаю про супер какие-то дорогие бренды с этими историями.
Там не только супер дорогие бренды. Там разные позиции бывают, ну, как я понял. Хотя, может быть, кто-то пояснит. Но я понял так, что бывают и супер дорогие, а бывают не супер дорогие. Но, ну, опять же, для кого что считать дорогим. Я просто тебе приведу пример. Он где-то там на каких-то сайтах, в пабликах участвовал в какой-то акции. Ему выпали кроссовки Nike, которые стоят 14 тысяч рублей, и он их может купить там в течение двух дней. Поехал в Москву, то ли в ЦУМ, то ли еще куда-то, купил эти кроссовки, привез, разместил пост в Инстаграме и ВКонтакте и продал их за 19 тысяч рублей. То есть за 14 купил, за 19 продал. Опять же, там куда-то в Москву выезжал к покупателю. Такому же подростку, как и он. Там чуть старше, чуть младше, неважно. Потом, значит, он заказал где-то в интернет-магазине, тоже участвуя с разных аккаунтов. Чтобы ты понимал, у меня сейчас, наверное, приложение всех брендов есть. И каждый день мне приходят на две мои их почты, на рабочую и на обычную, письма из серии «Извините, вы не выиграли в этом конкурсе», потому что он регистрирует несколько аккаунтов и со всех бомбит, чтобы выиграть. Так вот, он выиграл какую-то толстовку, ну, даже не толстовка, худи такая, не помню, артиста, неважно. Тоже выставил ее там, заработал 1000 рублей, где-то он 500 тысяч рублей зарабатывает. И оказывается, их там целое сообщество, они общаются друг с другом, они в этом понимают. Для меня это кроссовки, ну, честно говоря, я могу себе позволить кроссовки за 14 тысяч рублей, но меня, как всегда, жаба душит вот там платить за кроссовки, а там есть 20, 30, 40, 100, 150. Он мне показывал кроссовки за 1,5 миллиона рублей и за 2 миллиона рублей, просто фотографию. И я, ну, может быть, просто такой человек, я не понимаю, за что. Это Nike, да? Nike 2,5 миллиона рублей, лимитированная коллекция, их там всего 100 таких, например, по всему миру. Они выпустили и вот бросили. Я не понимаю, зачем. То есть, наверное, если ты какой-нибудь американский или не американский рэпер, у которого там миллионы долларов дохода, и тебе важно вот быть как Моргенштерн с цепью за 5 миллионов рублей с брюликами, то да. Но вот когда за этими кроссовками гоняются люди с достатком чуть выше среднего или со средним достатком, меня это удивляет. Ну, короче, сын барыга.
Да.
Я кроссовками торговал в 10 классе, помогал своему папе вот на рынке, а он сейчас это все делает через интернет.
Да, у меня тоже сейчас все 80-е годы передо мной прилетели. Навары. Я уверен, что тот чувак, которому он продал кроссовки за 19, Кирюха, он продал их дальше за 24. Я думаю, это какие-то, знаешь, легендарные кроссовки будут, которые сейчас будут ходить. Вопрос в том, успевают они их поносить в промежутке между продажей или нет. Ну, хоть пару раз светануться где-то там на дискотеке. Или, в принципе, достаточно селфи сделать с этими кроссовками, и все, твой статус уже изменен с 4,5 звезды на 5 звезд.
Он, когда из школы приходит, делает домашнее задание, и потом, вместо того, чтобы играть в компьютер, что он раньше делал, он устраивает фотосессию этим кроссовкам, ага. По всему дому их носит, разные фоны использует там, разные ракурсы, и фотографирует их, чтобы они были более презентабельны. Я, ну, не знаю, как к этому относиться, но меня это все умиляет, ну, плюс он зарабатывает деньги, пусть. Но я удивляюсь, как это в современном мире работает, да? Как вообще в голову это пришло, чтобы вот начать зарабатывать на этом. У него есть там какой-то капитал, он такой, знаешь, все, что ему дарят бабушки, родители, друзья, там, день рождения, Новый год, деньги, я имею в виду, он их складывает.
Ну да, 1200-300.
Я не знаю, кстати, сколько у него денег, вот. Но он очень осторожен в этом плане. Он говорит, что вот тут можно сейчас было бы месяц подождать, и они подорожают еще там на 20 тысяч рублей. Но я не хочу рисковать, поэтому вот скину их вот за эту сумму. Очень смешно за этим наблюдать.
Слушай, поговори с ним. Может, он мне PS5 сделает за...
Он участвует в какой-то...
Мне до Нового года кровь из носа надо найти.
Да, участвует в какой-то акции. У меня Facebook, Контакт, Инстаграм подписан. Заставил меня подписать на какие-то вот эти сайты, паблики, где разыгрывается. Но просто как это заводит детей, да, вот эта история с розыгрышами, вот с эксклюзивностью.
Конечно.
То есть он там, когда была акция с розыгрышем кроссовок Adidas в Америке, он вставал там ночью, потому что в определенное время нужно было вот сидеть у компьютера, что-то там, какие-то манипуляции совершать. Ну вот так это сейчас работает.
Ну прикольно уже, что хоть не сидит на жопе, а хоть как-то пытается деньги заработать, это очень круто.
Джентльмены, кто хочет иметь дело со мной, пусть выйдет, пусть вымет свой кортик. Я хоть и на костыле увижу, какого цвета у вас потроха.
Историс.
У меня тут малый, 9 лет, играл в турнире футбольном. Мы приезжаем, не знаем, какие команды, и вдруг там выбегает команда девчонок. 9-10-летних девчонок. Очень хорошо играли девчонки. Я мало пацанов видел, чтобы играли так же, как они. Но не про них история, а про болельщиков. Ты же как-то вот рассказывал, что даже у твоего Кирюхи основная команда поддержки — это мамы, которые приезжают болеть, да, за команду?
Да, именно так, да. Ну, папы, но чаще мамы, потому что папы многие работают, мамы многие там с младшими братьями и сестрами в декрете, и поэтому они выходят на прогулку и, естественно, приходят на игру.
Причем, как правило, эти мамы, они же не просто привезли, они знают соперника, они знают, в чем неправ тренер, они знают, какой нужно выставить состав, чего сына поставить, кто лучше играет. То есть они, в принципе, могут исполнять тренерские функции, так?
Да.
Да, вот. И это распространенная история, она есть, это знает каждый, если у него ребенок занимается футболом. И вот у этой девчоночей команды у нее обратная ситуация, потому что с ними приехали папаши. И это такой же сплоченный коллектив отцов. И ты смотришь на этих отцов, и ты понимаешь, почему эти девочки занимаются футболом. То есть явно батя хотел сына, а получилась девчонка.
Но при этом папа в детстве или в юношестве занимался футболом, и у него ничего не получилось.
Да, но любовь к футболу ты из себя вытравить не можешь. Поэтому давай-ка иди ты в футбол, и там все, эмоции, флаги, переживания. Знаешь, там, когда перерыв, там не тренер, знаешь, с ними разговаривает, а все папаши: «Да, туда играй, передача, что ты?» Вот, и это прям гомерически смешно было. То есть за них болели, конечно, за этих девчонок уже весь стадион, то есть уже все команды, которые пришли, все родители, они все переживали за этих девчонок, аплодировали. Это, конечно, круто.
Еще, знаешь, я на что обратил внимание. Когда много мам приезжают на игру, но обычно они не приезжают, все-таки домашние игры. И они там с маленькими детьми, а взрослые на поле. И пап там 2-3 человека, и все. И мама, естественно, эмоционально болеет. Папа стоят в стороне, кто-то курит, кто-то там молча переживает. А мамы кричат, комментируют, советы тренеру,
да,
дают, ругают соперника, потому что им кажется, что он жестко сыграл, удалите и так далее. И плюс они постоянно задирают родителей, которые приехали на выездную игру со своими детьми. И причем они их задирают так: «Да мы вас сейчас здесь порвем! Мы вас сейчас здесь все, вы здесь останетесь, мы вас тут закопаем, похороним!» И потом, когда, ну, конфликт уже в какой-то такой пиковой стадии находится, они поворачиваются там к двум-трем папам, среди которых
пошли,
я часто нахожусь. «Давайте, порвите их! Идите, разберитесь! Наваляйте им!» И ты так в сторону. Ну, зачем же сразу навалять? Это же дети, тут же игра, это спорт. Но я думаю, что не только на футбольных соревнованиях такие бывают истории, когда женщина эмоционально вот в какой-то такой, знаешь, пограничной ситуации,
да-да,
говорит: «Давай, наваляй ему, наваляй!» А их там трое, они вот качки, спортсмены: «Наваляй! Давай, Сережа! Сережа, покажи им! Сейчас мой Сережа вас всех ушатает!» Ну, это и за рулем такое бывает, когда человек там сидит спокойно себе, двигается в пробке, а женщина, которая рядом на пассажирском сиденье, там факи показывает всем, кто подрезал или как-то, по их мнению, неправильно себя ведет на дороге.
Да-да-да.
«Давай, давай, сейчас мы остановимся, все, тебе кранты!»
Слушай,
и, ну, иногда такие истории заканчиваются печально.
А там еще был такой родительский турнир. Часто при академиях существуют не только для детей турниры, а еще и для родителей. То есть детей своих водят, он может создать свою команду. У нас такая команда есть. И мы через какое-то время после этого турнира тоже поехали участвовать в турнире. Приходим, и против нас, ну не против нас, в турнир тоже заявлена женская команда. Причем там строго тетки 40+. Какие-то, ну, может быть, там 35-36. И что парадоксально, они не футболистки. То есть я какой-то там не видел потрясающей техники. То есть такое ощущение, что просто тетки собираются, где-то видели футбол, ну и типа, а что бы не поиграть? То есть к половине этих теток у меня был вопрос: вот почему футбол? Зачем? Ты же даже не сложена для этого. У тебя ни координации, ничего. Ты не понимаешь, что такое пас. Ты даже ногу угадать не можешь, как, какой тебе удобно сейчас пробить или отдать передачу. И я так и не понял, конечно, что это был за клуб. Но я с ними сфотографировался и отправил фотографию Лёше Барацу. Опять у нас не выпуска без квартета «И». Он же меня как-то спрашивал, в какой я форме и могу ли я их усилить. И я сфотографировался с этими тетками 40+, и говорю: «Леха, я в форме, вызывайте, участвую в турнире». И отправил ему эту фотографию. Вот с нетерпением жду вызов.
Заканчивая эту тему, я вспомнил один из выездов в Крым на футбольный турнир к сыну, когда со всей России приезжают команды, ну, разные, там, «Спартак-2», кто, в общем, может позволить себе там скинуться, да, из родителей или там из спортивных школ и вывести детей, оплатить там билеты, проживание, участие в турнире, тот и выезжает. Ну, и там такая сборная солянка. И там тоже родительские игры были. Их немного, и они неофициальные. Ну, то есть, хотите, давайте сыграем. И вот там была игра, наши родители, ну, то есть, моей команды, где играет сын, в основном папа приехали, и команда соперника. И забили, что после игры мы, соответственно, сыграем родителями. Такая игра была напряженная, но все равно закончилась в ничью. И тут родители решили разобраться, кто сильнее, да, поставить жирную точку. А надо сказать, что никто не готовился и никто не предупреждал, что, возможно, будет игра, поэтому все весь этот турнир, весь день выпивали. Там, Крым, солнце, тепло. И все папы были такие, ну, там, на 90% уже под даты. И в какой-то момент все переоделись, вышли на поле, посмотрели друг на друга и решили, что нет, сейчас сил уже играть нет, давайте просто пенальти пробьем. И команда, которая проиграет, ну, все, кто во дворовый футбол играл, наверное, сейчас поймут меня, становится в рамку, то есть в ворота, в позиции зю, и им пробивают жопы.
Жопки, конечно.
Ну, с точки. Да, жопки. Вот. И у нас такая была игра. Просто пробили пенальти, потом пробили жопы. Мы тогда выиграли. Вот. И это было не очень больно, потому что попасть в ряд людей, которые стоят в ворота, смогли только единицы. Все остальные там мазали, били выше, левее, правее. А вот сейчас что-то я вспомнил этот турнир.
Ну ладно, попытался спасти эту трещину. Никому не нужна жизнь.
Историс.
В прошлом веке на кредит 5 по 50. На открытии фонтана я курил косяк. Из динамиков хрипели в небо голоса. Кайметов, Апина, Буйнов, лютая попса. Мамы наряжены, отцы свежевыбриты. Дети с мороженым, сынок, щеки вытреты. В воду не лезь, поздно, тебя хоть выжимай. Слава богу, что сейчас не апрель, а май. Девочка Кензо, мальчик ван-мен шоу. У нее кольцо в носу, у него свежий шов. В плеере Земфир, а в магнитоле Кучин. Впереди целая жизнь, наш счастливый случай.
Травы детства пахнут сладко-сладко.
Слушай, и опять же про мультфильмы. Гафт же умер. Вообще какой-то сумасшедший год идет. У нас постоянно умирают какие-то люди, и в каждом подкасте можно выписывать какой-то некролог. Ну, великим людям, да, там уходит эпоха. И, а ты вот сможешь вспомнить сейчас фильм с Гафтом?
Сейчас боюсь показаться не...
Все, этого достаточно, потому что это же потрясающий актер, но актер второго плана. То есть, и когда вот ты называешь, это только потом уже приходит. «Гараж», «Воры в законе», какие-то вот эти вот все фильмы. Но вот так вот ты его не вытащишь. А я-то люблю его в большей степени за его эпиграммы блестящие. Ты же наверняка знаешь эпиграммы, что он писал на всех актеров, на спектакле. То есть у него очень много было эпиграмм довольно смешных. И их, я думаю, рано или поздно издадут или уже издавали. Я встречался с Гафтом, разумеется, в рамках нашей вот этой упомянутой тысячу раз уже в подкасте программы Калягина. Он приходил к нему, и это было очень давно. То есть он еще был бодр и весел. Боюсь сказать, там лет 10, может, 15 назад. И он там рассказывал прекрасную историю, она очень на воображение. Не бомбическая, не разрывная, но вот как воображение очень сильно. Когда вот у него существовало много лет стихотворения, а он блестяще писал стихотворения про животных. То есть у него есть цикл стихотворений «Пес», «Бабочка», «Черепашка». То есть чего только нет. И это реально нужно издавать в какие-то детские книги. Вот. И вот он рассказывает, как у него было стихотворение «Бабочка» и как он его потом дописал после смерти Ефремова.
Театр живет коротко. Это просто секунда. Это меньше, чем живет бабочка. Кстати, о бабочке. У меня есть стихотворение «Бабочка». Написал я давно, а потом дописал. На вечере Ефремова, памяти Ефремова, как только он начался, над сценой и в зале стала летать громадная бабочка. Я такой величины никогда не видел. Она реагировала на то, что говорили. У нее был какой-то темп и ритм, такой вроде как реакции, когда она была удовлетворена, про что говорили, когда она счастливо порхала, когда она просто веселилась, потом она на что-то садилась, она не улетала. Она была больше обычной бабочки раз, наверное, в 5, 6, 10. Коричневая такая, с пятнышками на крыльях. Все подумали, что это душа Ефремова. И у меня есть стихотворение. Через муки, риск, усилие пробивался к свету кокон, чтобы шелковые крылья изумляли наше око, замерев в нектарной смеси, как циркачка на канате, сохраняют равновесие крылья бархатного платья. Век длиной в одни сутки не сравнится с нашим веком, посидеть на незабудке невозможно человеку, так порхая в одиночку, лепестки цветов целуя, она каждому цветочку передаст пыльцу живую. И вот после вечера Ефремова, когда гусеница в кокон превратится не спеша, из-под нитиных волокон вырвется ее душа. Жизнь былую озирая, улетит под небосвод. Люди, мы не умираем, в каждом бабочка живет.
И вот еще после этой истории он, знаешь, рассказал за кадром уже, что вот его сейчас пригласили сниматься в фильм. Михалков пригласил сниматься в фильм. Фильм будет называться «12». Это ремейк американского фильма. Там будут сниматься Петренко, Меньшиков, Маковецкий, Ефремов-младший. И я тогда считал себя, что я, знаешь, обладатель какой-то вообще сверхтайны. То есть я сразу же погуглил, никаких новостей не было про это. И я думал, нифига себе, Михалков снимает фильм, я про это знаю, а никто больше про это не знает. И заканчивая тему Гафта, у меня есть знакомая, которая не совсем про Гафта история, но по касательно из разговора про Гафта, она вылезла, это, знаешь, про гвардию старых актеров. Она, когда была маленькая, у нее ее мама работала с артистами. Киносъемки, съемки телепередач, еще там чего-то съемки. И однажды ее не было возможности оставить дома, или она в школу куда-то не пошла, и мама была вынуждена взять ее на работу с собой. А работа в этот день была такая. Ряд наших артистов, Гафт, Алферова, Евстигнеев, кто-то там еще, ехали в город Владимир из Москвы на футбольный турнир памяти Стрельцова. И, значит, должны были там выступать со сцены, читать какие-то штуки, монологи, не знаю, как там развлекать. И, значит, она берет ее с собой, они приходят на точку сбора, кто-то садится там в автобусы, какие-то, а Евстигнеев на своей персональной машине с водителем. И Евстигнеев, значит, говорит: «Ой, какая красивая девочка». Типа, ну что ж мы ее в автобусе, зачем? Не надо, пожалуйста, давайте садитесь в мою машину, и мы с ветерком домчимся до города Владимира. Она садится в эту машину с мамой, машина улетает по дороге, и где-то в районе твоей железки, может быть, чуть дальше, эта девочка начинает блевать на заднем сиденье в машину Евстигнеева.
Красивая история.
Ай-яй-яй-яй-яй, машину останавливает.
Можно в резюме себе записать: я блевала в машине Евстигнеева.
Девочку выводят из машины, она там как бы приходит в себя, и в это время по дороге, знаешь, мимо это пролетают вот эти все автобусы, рафики, машины сопровождения, и останавливаются там: «А, у вас все в порядке?» Евстигнеев в машине: «Да, все в порядке, сейчас мы вас догоним, продолжайте, ничего не произошло». Да, ну то есть и вот как бы такая у тебя история в жизни. Евстигнеева, знаешь, да, конечно, я вблевала у него в машине на заднем сиденье. Великий актер.
Заканчивая, просто блевать машины и автобус. Вот мы, когда в школе, в пионерском лагере выезжали в цирк, нас вывозили, ну, естественно, пазик обычный, автобус, да, целый класс или два класса, постоянно останавливались все, чтобы поблевать. Я ни разу не блевал ни в машине, ну вот меня не укачивало, ни в автобусе, но это была такая вот история, да, учитель там или ответственный просит водителя остановиться у обочины, и выбегает там пол автобуса, и все блюют.
Да.
И потом, собственно, опять заходят в автобус и едут дальше. Причем вот сейчас, когда я вспоминаю это время, я думал, что все блевали после цирка. Ну, когда там накупили всяких сладостей, газировки, там, мороженого, пирожное и так далее, да? Но вспоминая, я помню, что блевали как, ну, собственно, из точки А в точку Б, так и из точки Б в точку А. Все равно ты пару раз останавливался, чтобы все вышли и поблевали.
Кстати, об этих мультфильмах вообще и героев мультфильмов. Ты у тебя в журнал «Веселые картинки» выписывал?
Нет, я практически его не застал. Ну, то есть он уже каким-то был очень современным в тот момент, когда можно было что-то выписывать.
Просто вот эти вот веселые человечки, вот эти все, Карандаш, Самоделкин, Чиполлино со временем туда влился. Мне кажется, это вот самая профуканная франшиза и история в развитии нашей мультипликации. То есть то, что это не стало никакой семейкой, никаким сериалом, не было приключений вот этих вот человечков, это была бы просто какая-то бомбическая франшиза сравни с «Симпсонов», я думаю. И вот...
Слушай, сейчас есть фиксики,
но сейчас это страшно.
Лунтики, смешарики, да. Там столько семейек появилось, что конкурировать сложно.
Да, сейчас-то уже да, я имею в виду, что вот из Советского Союза странно, что это не переросло. И еще вот, конечно, в связи со смертью Гафта, я всегда думал, а была ли у кого-то какая-то такая креативная мысль, и существует ли где-нибудь в какой-нибудь семье, существовал ли, или, может быть, сейчас существует котенок по имени Гафт.
Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать и 100 ярдов.
Историс. Заканчиваем подкаст. Простите те, кто слушает летом, кто слушает весной, кому это все не интересно, но сейчас у нас такое новогоднее настроение. Оно достаточно веселое, несмотря на этот год. Мы полны оптимизма. Так или иначе, мы с вами еще обязательно услышимся. Спасибо, что слушали нас в 2020-м сложном. Мы старались. Спасибо, что подписались на наши аккаунты.
И будем надеяться, что мы сможем монетизировать как-то наш подкаст в следующем году.
А, да. Ты уже готов, чтобы я назвал номер своей карты в нашем подкасте? Или ты хочешь...
Я боюсь, что им воспользуются мошенники, но я не против, чтобы ты назвал номер своей карты, потому что нам нужно какие-то платные сервисы, которые требуют определенных финансовых вливаний, ага, поддерживать, так как мы, я не знаю, почему не размещаем рекламу, но, может быть, пока, потому что мы еще молодые, нам всего один год, но потом, наверное, она появится. Хотя мы задумывали этот подкаст не для того, чтобы зарабатывать, а просто... У нас с Андрюхой столько разных историй, которые мы рассказываем друг другу при встрече или по телефону, и в какой-то момент мы решили, а почему бы эти истории не записать и не предложить послушать всем тем, кому это было бы интересно. И мы надеемся, что вам действительно это интересно.
Как было у меня на дне рождения, да? Половина людей слышали истории в подкасте, а половина не слышали. И ты только начинаешь рассказывать, половина говорит, не-не, все, да мы это слышали, да не надо. Чего повторяться? Второй, не, ну подождите, мы же не слышали. И ты все равно начинаешь рассказывать это на бис. Хотя мы с тобой именно и хотели уйти от этого пересказа всем друзьям одной и той же истории в течение месяца, а то и двух. Так что все равно получается не очень. Ладно, все, хватит прощаться, ненавижу всегда это делать.
Пока.
Пока.
Мотала меня, вот он, я опять здесь. Нет, не угадал, я сегодня трезв. А в фонтане то макульки, да монетки. А на майских наблевали малолетки. Так что молодость, прощай, фонтан иссяк. Будут бабки, приходи, оттопыримся. В кафе купил еды, раздал бездомным псам. Хлебный мякиш покрошил сизым голубям. Ты слетай по адресу, сядь на подоконник. Подожди, когда уйдет муж ее полковник. Постучи тем шифром, что я в дверь стучал. Она узнает и поймет, я скучал.
Анекдот. Приходит как-то на новогоднюю елку Моргенштерн в костюме зайчика.
Мы встретимся с тобою у фонтана. Боль смоет каплями воды. Там, где уже цветы не вянут, мы будто пьяны с утра ведьмы. Встретимся с тобой у фонтана, боль смоет каплями воды. Там, где уже цветы не вянут, мы будто пьяны с утра ведьмы. Встретимся с тобой у фонтана, боль смоет каплями воды. Там, где уже цветы не вянут, мы будто пьяны с утра ведьмы.
Джентльмены, поздравляю вас с победой!
Ура! Ура!
Историс.
Скажите, пожалуйста, вот вы любите страшные истории?
Да!
Вы в этом уверены?
Да!
И не боитесь?
Нет!
Значит, история такая. Однажды одна девочка сидела дома, и вдруг по радио говорят: девочка, девочка, прячься, с кладбища выехал гроб на колесиках, он ищет твой дом. Девочка так испугалась, но потом подумала, какой-то там гроб куда-то выехал, и ничего. Потом Радиосногая девочка, девочка, кроп на колесиках нашел твою улицу, ищет твой дом, прячься. Девочка никак не может, понимаешь, ну, может быть, это спектакль по радио. Опять не спряталась, а радио еще страшнее говорит. Девочка, девочка, кроп на колесиках нашел твой дом, он поднимается по лестнице, прыгай в окошко. Девушка посмотрела вниз, шестой этаж, как-то не хочется прыгать, и тут в дверь позвонили. Девочка открыла дверь, выехал гроб на колесиках, девочка от страха умерла, гроб забрал ее и отвез на кладбище.